Здравствуйте, дорогие друзья. В студии радио «Град Петров» Ольга Суровегина. И сегодня я с радостью хочу вам сказать, что мы начинаем новый, надеюсь, что большой, продолжительный цикл музыкальных передач, который мы назвали «Забытая музыка при дворах российских императоров». И ведущий этого цикла будет замечательный музыкант, хорошо известный в нашем городе, Андрей Решетин, художественный руководитель фестиваля старинной музыки «Early Music» и художественный руководитель замечательного ансамбля, солиста Екатерина Великая. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Сегодня Андрей выступает еще в качестве не только ведущего, не только музыканта, но, как мне кажется, еще такого музыкального, даже не только историка, но археолога, потому что мы говорим действительно о музыке, которая для нас была закрыта многие годы, может быть, даже столетия. И вот сегодня, благодаря Андрею, благодаря его трудам, исследованиям, благодаря его музыкантам, мы можем эту музыку для себя открыть и очень много благодаря этой музыке понять, в том числе и в нашей российской истории. И первый мой вопрос, Андрей, с чего началось ваше обращение вот к этой теме, к этому циклу, к этому проекту? Именно если говорить о музыке при дворах российских императоров.
В России есть очень маленький круг людей, которые реально занимаются русской музыкой XVIII века. Круг музыковедов несколько шире, и результатом их труда явилась в том числе энциклопедия «Музыкальный Петербург XVIII века», такая существует. Но что касается музыкантов, которые занимаются языком того времени, таких людей очень мало, которые весь этот репертуар оживляют не для каких-то конъюнктурных соображений, а потому что чрезвычайно интересуются этим. Таких людей очень мало. Кроме нашего ансамбля, я, пожалуй, мог бы назвать только московский оркестр «Пратум Интегрум», где очень серьезно всем занимается Павел Сербин. У нас существует общая точка зрения, что русская музыка началась с Глинки. Конечно, обратившись с такой точки зрения к ученым-музыковедам, они бы ее поправили, они бы сказали, что при дворе Екатерины II существовал великолепный оперный театр, работали итальянские композиторы. И действительно, гуляя по Неве, мы видим среди комплекса зданий Эрмитажа и здание оперного эрмитажного театра, построенного в Кваренге. Они бы сказали, что это работали иностранные композиторы, итальянцы, немцы, французы, что писались при дворе не только оперы, писалась инструментальная музыка, писались кантаты, существовало в том числе любительское придворное музицирование и так далее, и так далее. Музыковеды точно так же сказали бы, что первые итальянские композиторы приехали еще во время Анны Иоанновны, что именно тогда была поставлена в России впервые опера, а ко времени Елизаветы Петровны уже создались предпосылки для возникновения своей русской оперы. И силами итальянского композитора при русском дворе Франческо Арая и придворного поэта Александра Сумарокова в 1755 году была написана первая русская опера «Цефалы Прокрис».
Именно русская.
На русском языке.
На русском языке.
То есть опера на русском языке — это и есть русская опера. Но скептики говорят два замечания, как правило. Первый их вопрос заключается в том, что а можно ли называть русской музыкой музыку, написанную иностранными композиторами? И второй вопрос, второе замечание заключается в том, что если эта музыка действительно так хороша, почему же ее никто не играет, почему же мы ее
почему
не можем
она
слышать?
Забыта?
И почему она была забыта? Вначале хотелось бы сказать, почему эта музыка была забыта и почему сейчас ее не исполняют. Дело в том, что и в наше время, и в XVIII веке ноты писались одинаково, однако читаются они по-разному. Представим латиницу. Одни и те же буквы для многих европейских языков. Но как по-разному читаются? «The Beatles» или «The Beatles». Так же и в музыке. Современное прочтение нотного текста меняет звучание настолько, что выхолащивает смысл.
Ну и когда мы говорим об аутентичном исполнении, это не просто какая-то прихоть. Это действительно попытка прочитать так, как было написано.
Именно так.
И услышать то, что было написано.
Именно так. Потому эта музыка и не звучит, и не исполняется, что при неправильном прочтении в ней...
Она теряет какие-то свои очень важные свойства.
Теряет,
да.
Она теряет часто все. Исполненная современным способом, она не представляет никакого интереса. Это просто плохая музыка. Вот почему те очень немногие музыканты, которые сегодня занимаются русской музыкой XVIII века, называют тот период золотым веком в истории русской музыки. Потому что только нам известно, какое сокровище находится в сфере нашего забвения.
Ну вот видите, какая будет радостная возможность для наших слушателей тоже узнать, что, оказывается, русская музыка началась с золотого века, не с 19-го, а с 18-го.
Она началась еще раньше, но там еще меньше материалов, чем по 18 веку. Все-таки по 18 веку мы накопили достаточно музыкального, звучащего в первую mm-hmm. очередь материала, достаточно для того, чтобы сделать такой цикл передач. А что касается 17 века, занимаясь русским музыкальным барокко начала 18 века, конечно, мы видим следы очень большой работы, которая была сделана в 17 веке. И, конечно, у нас будет случай поговорить mm-hmm. и о том времени, насколько позволит нам музыкальный материал, или если не музыкальный материал, то какой-то сопутствующий ему художественный контекст, да, например, конечно, поэзия 17 конечно. Века, ее вполне можно затронуть.
Потому что золотой век не может возникнуть на пустом месте.
Он не возникает на пустом месте.
Он был уже чем-то подготовлен.
Да, да. И теперь ко второму вопросу. Насколько эта музыка является частью русской культуры? Mm-hmm. Музыка, написанная первыми итальянцами, которые приехали во времена Анны Иоанна в 30-е годы 18 века. Во-первых, любая музыка, где бы она ни была написана и кем бы она ни была написана, если она написана по заказу русского двора, является не просто собственностью русского двора, но является музыкой этого двора. Во-вторых, наш город с иностранным именем, построенный Трезини, Минихом, Вален-де-Ламотом, Растрелли, Ринальди, Росси, он остается российским городом. Хотя лучшее, что его образует, построено иностранными архитекторами. В-третьих, вопрос национальной принадлежности в том виде, как мы его сейчас понимаем, не был свойственен XVIII веку и даже началу XIX века. Любой француз, скажем, или немец, который отдавал свою жизнь на Бородинском поле в рядах русской армии, конечно, был русским. Немецкая принцесса София Ангельцербская была русской императрицей Екатериной II. Среди новомучеников российских, тех, которые являются сегодня молитвенниками и заступниками за нашу страну, есть и такие, как великая княгиня Елизавета, внучка королевы Виктории, да. И ее сестра, наша царица Александра Федоровна. Национальный вопрос в культуре гораздо шире, чем вопросы крови. Есть еще один крайне важный аспект. Многие из этих иностранцев, иностранных музыкантов, приехавшие в Россию, навсегда здесь остались. Они очень много сделали для российской культуры. Они забыты у себя на родине, потому что они все главное сделали здесь. И они забыты здесь, потому что...
Потому что это Россия.
Нет, скорее, они были забыты здесь, потому что мы думаем, что это не русские музыканты. И это, конечно, наш долг исправить. Именно потому что мы Россия, мы должны это исправить.
И сегодня мы начнем наш разговор, начнем наш цикл.
Очень трудно составить такой цикл в какой-то определенной хронологической последовательности, mm-hmm. как было бы естественно. Почему? Да потому что наши представления в XVIII веке будут меняться в процессе этого цикла.
Что это действительно музыкальная археология. Мы извлекаем, можно сказать, из небытия музыку, и она нам, в свою очередь, открывает какие-то совершенно новые представления об этом времени, о культуре этого времени.
Время раскрывается через музыку. Потому что музыка является совершенно особым родом исторического документа. Наша сущность не поддается бумажному описанию. А музыка — это как раз тот род исторического документа, который говорит о сущности, да, mm-hmm. о том, как и что воспринимали люди. У нас нет достаточного материала, чтобы построить передачу в хронологической последовательности. При всем при том, безусловно, мы охватим весь XVIII век, но наше изложение будет скорее мозаичным. Мы будем выкладывать пазл того или иного царствования, того или иного времени, порой возвращаясь к чему-то, порой перескакивая через что-то и возвращаясь обратно. Разумнее всего представляется начать со времени Анны Иоанны. Почему? С одной стороны, это время мы знаем как-то неправильно. Мы его знаем как время исключительно темное. С другой стороны, если мы посмотрим на дела, которые успела сделать императрица Анна за 10 лет своего правления, мы удивимся ее воле, и ее мудрости, и ее решительности, и ее вкусу. Вот уж что совсем никак не соответствует.
Вот это, да, очень интересно, потому что, конечно, мы в основном знаем о императрице Анне Иоанновне чаще всего из романа Ложечникова, да, «Ледяной дом», и все, что связано с этим образом, это что-то совершенно чудовищное, монструозное. И не только, конечно, из этого романа, но историки не очень жалуют эту императрицу и не жалеют темных красок для описания. И не только ее лично, но и нрав ее двора. между прочим, какие-то совершенно чудовищные, глупые, грубые увеселения. Какая-то грубость подчеркивается ее нрав, ее облика. И сама она была там двухметрового роста и такого вида устрашающего. Вот, но тем не менее, когда я была на ваших концертах, и был один из концертов посвящен музыке при дворе Анне Иоанновне, я была поражена вот этим контрастом. Потому что музыка звучала нежнейшая, благороднейшая, возвышеннейшая. И как это сочетается вот с этим нам известным обликом, и насколько этот облик соответствует действительности, вот, вот здесь возникает этот вопрос.
Ну, я думаю, что в ближайшие несколько передач у нас будет возможность подробно поговорить об императрице Анне. Сегодня скажу лишь, что, возвратив столицу из Москвы в Петербург и решив продолжить дело Петра, из всех художеств она обратила особенное внимание на музыку. Мы знаем, что в ее время не пополнялись особенно художественные коллекции картин или скульптуры, при том, что при ее дворе работали очень хорошие живописцы. Она поставила цель создать музыкальный облик, музыкальное лицо русского двора, чтобы оно своей индивидуальностью и богатством соответствовало тому статусу империи, который Россия хотела представлять в Европе. Время Анны можно разделить на два периода с точки зрения музыкальной жизни. Поначалу те итальянские музыканты, которые приезжали сюда, были очень качественные музыканты, но они не отличались вот этой вот неповторимостью лица. Но ко второй половине царствования Анны здесь создался круг итальянских музыкантов, которые решали те же музыкальные задачи, которые решались и в других частях Европы. А главной такой задачей был вопрос примиренных вкусов. Музыка барокко как на двух ногах стоит, на двух стилях — итальянском и французском. Всюду свои правила, всюду свои способы игры и украшений, всюду свои приверженцы. Однако среди музыкантов Северной Европы, среди таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах или Георг Филипп Телеман, которые стремились научиться писать и в одном, и в другом стиле, и достигли мастерства в итальянском стиле не меньше, чем итальянские композиторы, а во французском не меньше, чем французские. В этом кругу музыкантов возникла идея создания стиля, который бы включал в себя лучшие черты и того, и другого. Вот этот же вопрос примиренных вкусов решался при дворе Анны тем небольшим кругом итальянских композиторов и музыкантов, которые здесь работали. То решение, которое они нашли, чисто музыкальное решение, оно не похоже ни на что, во всяком случае, что я знаю, в музыке других дворов. И сегодня давайте сразу перейдем к тому, что будем слушать музыку одного из придворных композиторов. Это Доминико Далолио. То, что можно сказать о Доминико Далолио, что он был учеником Тартини, что он приехал сюда вместе с Франческо Арая, что вместе с ним был его младший брат виолончелист, сам Доминико Далолио был скрипач. А еще можно сказать также, что Далолио, живя в России, работая здесь, часто ездил в Италию как дилер. Он привозил итальянские картины для русской аристократии. Музыка, которую мы сегодня послушаем, это одна из сонат из большого цикла, посвященного гофмаршалу двора Анны Иоанновны Рейнгольду Левенвольде. О братьях Левенвольде тоже достаточно гадостей рассказано. Не будем их повторять, не будем их опровергать. Послушаем эту сонату, и перед каждой частью будет иметь смысл давать небольшой комментарий. Что касается первой, что касается четвертой частей этой сонаты, это типичная итальянская музыка школы Тартини, которой принадлежал Доминико Далолио. Thank you. вторая часть совершенно необычная. Она начинается так же, как начинаются вторые части в итальянских сонатах того времени. Но постепенно развитие набирает такой драматизм. То, что в этом слышится, это уже не просто барокко первой половины XVIII века. Это скорее «Штурм und Drang», стиль, который сложился много позже и при совершенно другом дворе. Он сложился при дворе прусского императора Фридриха II в 50-е годы трудами таких композиторов, как Карл Филипп Эммануэль Бах, Кванц или братья Грауна. То, что мы услышим во второй части, это какое-то невероятное прозрение в будущее. Это действительно «Штурм und Drang». третья часть этой сонаты — это граунд. И таким образом уже давно не писали.
Да.
Хотелось бы обратить внимание, что главным инструментом в этой части является вовсе не скрипка. Стоит обратить внимание на то, что играет виолончель. Это просто гамма, которая поднимается по ступеням вверх, задерживается на верхней ступени и спускается вниз. Огромное искусство заключается в том, как сыграть такую гамму. И именно форма вот этой лестницы и является сутью третьей части. И в завершение прозвучит вполне итальянская, в духе своего времени, четвертая часть, которая и закроет форму. Что хочется добавить? Вся эта соната наполнена неким сквозным развитием. Очень часто в сонатах Вивальди того же времени, например, или других композиторов, мы видим, что части как бы не связаны между собой. Они выступают в определенном контрасте, но одно и то же содержание не проходит сквозь них, видоизменяясь. Не то это соната. Эта соната действительно объединена единым смыслом и единой темой. Ну вот мы послушали одну из сонат времени Анны Иоанновны. Она красноречивее, чем многие другие документы той эпохи. Может нам что-то рассказать и о дворе Анны, и о том, что любили и хотели слушать в Петербурге. Эту сонату исполнял Андрей Пенюгин, музыкант ансамбля солиста Екатерины Великой. Необходимо обратить внимание, что в третьей части «Граунд» басовую партию играл Омар Байрамов. И можно сказать, что вот таким образом с этой сонаты мы начали разговор об Анне Иоанновне, о ее дворе, о ее музыке, о ее музыкальном портрете, и продолжим в следующих передачах.
Большое спасибо, Андрей. Это был очень интересный разговор, начало очень интересного разговора. Надеюсь, что мы действительно продолжим в следующих передачах. И я благодарю ведущего нашего цикла, который мы назвали «Забытая музыка при дворах российских императоров», музыканта, скрипача, руководителя ансамбля, солиста Екатерины Великой, Андрея Решетина. Спасибо, Андрей, до следующих встреч.
Спасибо, до свидания.